искусство перевоплощения. То делалось приторно восторженным, то мизантропическим, то развязным, то застенчивым. Губы растягивались до ушей и сжимались в куриную гуску, поджимались и рассупонивались, глаза тупели и умнели, по-овечьи добрели и тут же сверкали злой иронией. Фигура и осанка тоже участвовали в маскараде. Гений перевоплощения сутуливался, выпячивал грудь, расправлял плечи, скашивался на бок, ни с того ни с сего начинал прихрамывать или подтешно подпрыгивать на ходу. Теофильс разминался, словно жокей перед скачкой с препятствиями. Минута-другая, и он привел себя в состояние полной пластилинности, из которой теперь мог вылепить все, что угодно. Нельзя сказать, чтобы в Зеппе умирал великий актер, потому что актер и не думал умирать, а напротив, был очень востребован и частенько давал огромные сборы. Просто представление обычно устраивалось для весьма узкого круга, и публика не подозревала, что присутствует на бенефисе. В отличие от профессионального артиста, Теофильс не умел изображать ярость или безутешное горе, оставаясь внутренне холодным. Он был адептом сопереживательной школы. И на время исполнения роли действительно превращался в другого человека почти полностью. Будто бы стягивал свое «я» в крошечный тугой узелок, однако для контроля над ситуацией хватало и узелка. Экипаж «Муромца» прибыл на обед компактной группой, что и понятно, вместе летали, вместе отправились подкрепиться. Однако все они люди разного темперамента и склада. Это, в частности, проявляется и в скорости поглощения пищи. Командир корабля, например, ел четко и организованно. Не лакомился, не излишествовал. Такой субъект утолит голод и встанет из-за стола, попросту рассиживать не будет. Его Зэп ожидал первым. И не ошибся. Рудковский спустился с крыльца, надевая пилотку, остановился зажечь папиросу. Тут-то Теофильс к нему и подлетел. Его лицо пылало благородным, энтузиастическим восторгом. «Господин штабс-капитан, прошу извинить, что вот так с наскока. Я человек прямой, позвольте на чистоту». Командир воздушного корабля был явно не из Краснобаев, поэтому и Зэп говорил сбивчиво, косноязычно. «Господин штабс-капитан, вы меня не узнаете? Я Долохов, вы видели меня в небе». Бука Рудковский смотрел на него без улыбки, выжидательно. «Помню. Летаете славно». «Я не летаю», — Зэп задохнулся. «Я в небе живу, вот что. Только в небе. А на земле так. Прозябаю. Не буду летать, сдохну, честное слово». «Понимаю вас». Слегка оттаял. «Я, как вас увидел, сразу влюбился. Ни о чем другом думать не могу». Командир Муромца вздрогнул. «Простите, что?» «В вашего Илью!» — рубил правду матку энтузиаст. «Какая машина, господин штабс-капитан? Возьмите меня к себе, в экипаж. Я летун, каких мало, поверьте!» «Да как я вас возьму? У меня комплект. Я видел, у вас второй пилот зеленый совсем. А если вас ранят? Он же с управлением не справится, а я и с пулемета отлично могу. Позвольте продемонстрировать. И в моторах разбираюсь». Рудковский улыбался, польщенный таким напором. «Шмидт действительно малоопытен. И это, конечно, замечательно, что вы универсал. Не часто встречается. Но не могу же я взять и отчислить товарища. Не по-летунски выйдет. Однако я буду иметь вас в виду. Если кто-то из моих, не дай бог, выйдет из строя, милости прошу. Можете считать себя первым кандидатом на замещение. Честь имею». Он козырнул, зашагал прочь, прямой, словно аист. «Так я буду надеяться!» — крикнул Теофильс и подмигнул слуге. Тима сидел неподалеку на ступеньке, строгал щепку. Солдатская форма его долговязой фигуре бравости не придавала. «Что ж, мы не надеялись на легкий путь, но спасибо за подсказку», — тихо сказал Гауптман по-немецки вслед Рудковскому. Отошел от крыльца в сторонку, нужно было осуществить некую манипуляцию, не предназначенную для посторонних глаз. Он вынул из брючного кармана плоскую фляжку с коньяком, из нагрудного выудил завернутую в войлок ампулку, очень осторожно вскрыл, растворил содержимое в благородном французском напитке, встряхнул. «Кто там у нас следующий? Стрелок или второй пилот? Кто из двоих вытянет у цыганки судьбы короткую соломинку?» «Механик-то наверняка задержится, у него на то имеется веская златокудрая причина». Подвижное лицо великого артиста попеременно изобразило разухабистость для забулдыги-поручика и мечтательность для любителя поэзии. И застыло где-то посередине. Потому что из кантины вышли оба, и Лучко, и Шмидт. Поговорили о чем-то, вместе пошли по улице. Теофильс уже было расстроился, а нет, офицеры все-таки расстались. Молокосос сел на бревна, раскрыл свою книжку. Сизоносый поручик размашисто зашагал дальше. Секунду поколебавшись, Зэп отправился за ним. Не потому что юнца жильчей, чем пьяницу. В деле сантименты неуместны. Просто Лучко представлялся более легкой добычей. Лицо Гауптмана определилось с миной, сделалось открытым, бесшабашным. Рубаха, парень. «Сергуня!» — заорал фон Теофельс, прибавив ходу. «Сережка, черт, да стой ты!» Стрелок обернулся, уставился на него с удивлением. «А я гляжу, ты не ты! Не узнаешь?» — хохотал Зэп. «Долохов я, Мишка! 13-й год, перелет через Ла-Манш. Ну, вспомнил?» «Обознались», — развел длинными руками поручик. «Не за того приняли». Подойдя вплотную и якобы убедившись в своей ошибке, Гауптман шлепнул себя по щеке. «Пардон, виноват». «Думал, Сережка Буксгевден. Усы такие же, походка. Мы с ним из Лондона в Париж летали. Я Долохов, Михаил, просто Миша». Жора, Лучко обменялись крепким рукопожатием, с симпатией глядя друг на друга. Выражение лиц у них было совершенно одинаковым, будто отражалось в зеркале. «Вылетали через Ла-Манш в мае 13-го. Буксгевден участвовал, помню, по газетам, а вот Долохова что-то». Зэп, корректируя легенду, махнул рукой. «Да я, собственно, не взлетел, колесо подломилось». «Да, бывает», — посочувствовал Стрелок. Его тощая физиономия приняла скорбное выражение, сделавшись еще длинней. «А Буксгивден, приятель ваш, разбился в сентябре. Не слыхали?» «Нет, я еще в Америке был», — Теофельс пригорюнился. «Жалко. Какой был летун. Мало таких». Помолчали. «Эх, Сережка, Сережка», — все переживал Гауптман. «Ты его знал?» — он спохватился. «Ничего, что я на «ты». Не люблю церемонии с товарищами». «Я тоже. На «ты» так на «ты». «А это за место брудершафта». Лучко с размаху хлопнул нового приятеля по плечу. «Нет, с Буксгивденом я знаком не был. Но все говорят, отличный был летяга». «Никаких за место. Что мы, гимназистки? Я, брат, с пустым бензобаком не летаю». Зэп хитро подмигнул и сделал замысловатый жест, показывая фокус. В пустой ладони, откуда ни возьмись, появилась фляжка. «Коньячок, мартель, чебутыкнем за знакомство и Сережу помянем». Он уже и место приглядел. Два полежка под уютным кустиком. Вон и ресторация. Поручик с тоской смотрел на флягу, в которой аппетитно побулькивало. «Не могу!» — слово дал командиру Летунская. «Досмотра ни капли!» «Это правильно. Но мы же не пьяницы. По одной крышечке, символически, за всех наших, кто летал да отлетался». Было видно, что поручику ужасно хочется выпить. Но он затряс головой и попятился. «Ну тебя к черту, не искушай. После смотра хоть ведро. А сейчас не могу. Слово есть слово». В самом деле перекрестил Зеппа, словно беса-искусителя, и чуть не бегом ретировался. Похвально вынужден был признать фон Теофельс. Можно сказать, наглядный пример пользы воздержания, хоть вставляя в спасительную книжицу общества трезвости. Если б поручик нарушил летунское слово и отпил хотя бы капельку из соблазнительной фляги, часа через два у него начался бы неостановимый понос, рвота, потом лихорадка. В амбулке содержался концентрированный раствор дизентерийных бактерий. У этой болезни прелестно короткий инкубационный период и очевидные симптомы. Выбытие из строя гарантировано. Если человек и умирает, а при такой лошадиной дозе этим, скорее всего, и закончилось бы, никаких подозрений не возникает. Дизентерия и датив – всегдашние спутники фронтовой жизни. Поручику Лучко повезло. Гауптману фон Теофельсу, увы, но пьеса была еще не окончена. Предстояло третье действие. Действие третье. Лирик. Когда Зэп повернул назад в сторону клуба, его лицо опять изменилось. Лихо разлетевшиеся брови сошлись мечтательным домиком, глаза томно сузились и залучились, походка из разболтанной стала вялой, полусонной. Сразу было видно, что по деревенской улице идет человек с тонко чувствующей душой, враг всякой пошлости. К примеру, повстречав на пути кучу свежего навоза, этот романтик страдальчески вздохнул и отвел глаза. Грубая физиологичность мира была ему отвратительна. Проходя мимо груды сваленных бревен, где тонкий белолицый юноша в кожаной тужурке, шевеля губами, читал книгу, Теофельс остановился. Радостная недоверчивость осветила его печальные черты. Деликатно ступая неширокими шагами, чтобы не шуметь, он приблизился к читателю и, нараспев, полупродекламировал, полупропел, как бледен месяц в синеве, как золотится тонкий волос, как там качается в листве забытый, блеклый, мертвый колос. В Второй пилот Муромцев вздрогнул, поднял глаза. «Любите Блока?» — воскликнул он. «Больше, чем Пушкина. Стихи Александра Блока — это голос божества», — пылко ответил незнакомец. И, прикрыв рукою брови, завыл в растяжку. «Вхожу я в темные храмы, свершаю бедный обряд. Там жду я прекрасной дамы в мерцании красных лампад». Шмидт вскочил. «Вы кто? Садитесь, ужасно рад познакомиться, а то, знаете, не с кем толком словом перемолвиться. Нет, все очень хорошие и замечательные товарищи, а ничего такого, но, понимаете, иногда хочется...» Уверив молодого человека, что отлично его понимает и сам испытывает точно такие же чувства, Зэп представился. «Долохов Миша. В прошлом филолог. Когда-то сам стихи писал, только плохие. Настоящая поэзия не на земле, а там...» Он показал небесную синеву. «Когда я лечу на аэроплане, чувствую себя настоящим поэтом». «Как вы хорошо это сказали». «Митя, Дмитрий Шмидт из Московского университета». Знакомство началось так славно, что Теофильс решил не разводить лишние канители. Сразу достал свою флягу, поболтал ею. «Ах, дорогой вы мой, подарок судьбы, что я вас встретил. Будет с кем душу отвести. Давайте за знакомство. Это Мартель из самого Парижа». Поставил флягу на бревно, а налитую до краев крышечку протянул юноше. «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи. Пейте первый, потом я». Этот сопротивляться и не подумал. «С удовольствием, только давайте сядем». Они сели по обе стороны от фляги. Шмидт, охваченный радостным волнением, все не мог успокоиться. Поставил крышечку, взмахнул рукой. «Сейчас, только если позволите, я сначала, по случаю знакомства, прочту мое самое любимое, про нас, авиаторов». «Летун отпущен на свободу, качнув две лопасти свои, как чудище морское в воду, скользнул в воздушные струи. Его винты поют, как струны, смотри, не дрогнувший пилот, к слепому солнцу над трибуной стремит свой винтовой полет. Уж в вышине недостижимой сияет двигателя медь, там еле слышный и незримый пропеллер продолжает петь». Слишком широкий взмах руки, и фляжка вместе с крышечкой полетели на землю. «Ой, ради бога, извините!» — мальчик ужасно сконфузился, подхватил флягу, но она была пуста. Коричневая трава растекалась по траве. Окрестным муравьям и букашкам была гарантирована тотальная эпидемия дизентерии. «Простите, простите!» — убивался Шмидт. «Вечно я все испорчу! Ой, знаете что, Михаил?» — он всплеснул руками. «У меня в комнате есть бутылка настоящего бордо. Берег для какого-нибудь особенного случая. Я сбегаю и принесу!» В другой раз проскрипел фон Теофель с голосом мертвенности, которого позавидовал бы самый отчаянный декадент. «Мне пора!» Гнусный мальчишка хватал его за руку, заглядывал в глаза. «Вы обиделись? Да, обиделись. Мне ужасно неловко. Обещайте, что мы с вами обязательно выпьем мой бордо». «Обещаю». А вот это уже было капитальное невезение. Едва отвязавшись от Шмидта, Гауптман мрачно брел назад к контине, где еще оставался механик Степкин. Однако травить его теперь было нечем. По лицу фон Теофельса, неприклеенному, а своему собственному, ходили злые желваки. Казалось, что Илья Муромец со всех сторон окружен заколдованным лесом, через который ни пройти, ни проехать.